«Контрданс». «Контрданс». Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Добрый вечер. Сегодня вы услышите продолжение фрагментов из бесед с Джорджем Баланчиным, записанных Соломоном Волковым в 1984 году. Также мы будем читать сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» и слушать музыку Чайковского «Щелкунчик», оркестр Большого театра, дирижирует Геннадий Рождественский. Сомкнуть глаз от тревоги и страха. В полночь ей послышалась в гостиной какая-то странная суматоха, звяканье и шорох. Вдруг раздалось «Квик!» «Мышиный король, мышиный король!» — крикнула Мари и в ужасе соскочила с кровати. Все было тихо, но вскоре кто-то осторожно постучал в дверь, и послышался тоненький голосок. «Бесценная мадемуазель Штальбаум, откройте дверь и ничего не бойтесь!» Добрые, радостные вести. Мари узнала голос молодого Дроссельмейера. Накинула юбочку и быстро отворила дверь. На пороге стоял щелкунчик с окровавленной саблей в правой руке, с зажженной восковой свечкой в левой. Увидев Мари, он тотчас же опустился на одно колено и заговорил так. «О, прекрасная дама! Вы одна вдохнули в меня рыцарскую отвагу и придали мощь моей руке, дабы я поразил дерзновенного, который посмел оскорбить вас. Коварный мышиный король повержен и купается в собственной крови. Соблаговолите милостливо принять трофеи из рук преданного вам до гробовой доски рыцаря». С этими словами миленький щелкунчик очень ловко стряхнул 7 золотых корон мышиного короля, которые он нанизал на левую руку, и подал Мари, принявшей их с радостью. Щелкунчик встал и продолжал так. «Ах, моя бесценная мадемуазель Штальбаум! Какие диковинки мог бы я показать вам теперь, когда враг повержен, если бы вы соблаговолили пройти за мною хоть несколько шагов? О, сделайте, сделайте это, дорогая мадемуазель!» Ах, что же увидела Мари? Как мне описать вам красоту и великолепие представшего перед глазами Мари города, который широко раскинулся на усеянной цветами роскошной поляне? Он блистал не только радужными красками стен и башен, но и причудливой формой строений, совсем не похожей на обычные дома. Вместо крыш их осеняли искусно сплетенные венки, а башни были увиты такими прелестными пестрыми гирляндами, что и представить себе нельзя. Когда Мари и Щелкунчик проходили через ворота, которые, казалось, были сооружены из миндального печенья и цукатов, серебряные солдатики взяли на караул, а человечек в парчевом шлафроке обнял Щелкунчика со словами: «Добро пожаловать, любезный принц! Добро пожаловать в Конфетенбург!» Мари очень удивилась, что такой знатный вельможа называет господина Дроссельмейера принцем. Но тут до них донесся гомон тоненьких голосов, шумно перебивавших друг друга. Долетали звуки ликования и смеха, пения и музыки, и Мари, позабыв обо всем, спросила щелкунчика, что это. «О, любезная мадемуазель Штальбаум», — ответил щелкунчик, Дивиться тут нечему. Конфеттенбург – многолюдный веселый город. Тут каждый день веселье и шум. Будьте любезны, пойдемте дальше. Через несколько шагов они очутились на большой, удивительно красивой базарной площади. Все дома были украшены сахарными галереями ажурной работы. Посередине, как обелиск, возвышался глазированный сладкий пирог, осыпанный сахаром. А вокруг из четырех искусно сделанных фонтанов били вверх струи лимонада, оршада и других вкусных прохладительных напитков. Бассейн был полон взбитых сливок, которые так и хотелось зачерпнуть ложкой. Но прелестнее всего были очаровательные человечки, во множестве толпившиеся тут. Они веселились, смеялись, шутили и пели. Это их веселый гомон Мари слышал издалека. Тут были нарядно разодетые кавалеры и дамы, армяне и греки, евреи и тирольцы, офицеры и солдаты, и монахи, и пастухи, и паяцы, словом, всякий люд, какой только встречается на белом свете». Баланчин воспоминания. «Я знаю, что Чайковский точно выполнял пожелания Петипа, не капризничал. У него был такой профессиональный подход к делу. Когда я делал Щелкунчика в Нью-Йорке, то мне нужен был антракт. И вдруг я вспомнил, что у Чайковского в скрипичном соло и «Спящей красавицы» та же самая мелодия, под которую в Щелкунчике растет елка. Это замечательная мелодия с грандиозным, великолепным нарастанием звучности. Чайковский решил, когда сочинял сцену с елкой для Щелкунчика, никто этого скрипичного соло «Спящей красавицы» все равно не играет. Зачем же пропадать такой красоте?» Я когда-то ставил массу разных вещей, а теперь думаю иногда, чего же этому пропадать? Зачем я буду новые трюки выдумывать, когда у меня их вон столько в запасе? Тем более 30 или 40 лет тому назад я еще был молодой, а молодому легче танцы сочинять. Я тогда многое мог показать сам, чего сейчас уже не могу. Мог, например, поднять балерину. Теперь вспомню иногда что-нибудь из моих старых трюков и думаю, ах, возьму и вставлю это в новый балет. У меня во многих недавних вещах есть то, что я придумывал, когда мне было 18 лет. Но тогда я, может быть, не понимал еще толком, что с этим делать, а теперь взял и воспользовался с умом. Люди такие вещи делают все время. У Чайковского, к примеру, вальс цветов из Щелкунчика очень похож на вальс из оперы «Евгений Онегин». И так не только Чайковский работал. Бетховен один и тот же танец использовал и в своей героической симфонии, и в фортепианных вариациях, и в балете о Прометее. И Стравинский так делал тоже. Хорошие композиторы не любят, чтобы сочиненное лежало зря, пропадало без толку. громкий крик удивления, нет, крик восторга вырвался у Мари, когда она вдруг очутилась перед замком сотни воздушных башенок, светившимся розово-алым сиянием. Там и сям по стенам были рассыпаны роскошные букеты фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев, которые оттеняли ослепительную, отливающую алым светом белизну фона. Большой купол центрального здания и остроконечные крыши башен были усеяны тысячами звездочек, сверкающих золотом и серебром. «Вот мы и в Марципановом замке», — сказал Щелкунчик. Мари не отрывала глаз от волшебного дворца, но все же она заметила, что на одной большой башне не хватает крыши, над восстановлением которой, по-видимому, трудились человечки, стоявшие на помосте из корицы. Не успела она задать вопрос Щелкунчику, как он сказал. Совсем недавно замку грозила большая беда, а может быть, полное разорение. Великан-сладкоежка проходил мимо. Быстро откусил он крышу вон с той башни и принялся уже за большой купол, но жители Конфетенбурга умилостивили его, поднеся в виде выкупа четверть города и значительную часть цукатной рощи. Он закусил ими и отправился дальше. Вдруг тихо зазвучала очень приятная нежная музыка. Ворота замка распахнулись, и оттуда вышли 12 крошек пажей с зажженными факелами из стеблей гвоздики в руках. Головы у них были из жемчужин, туловища из рубинов и изумрудов. А передвигались они на золотых ножках искусной работы. За ними следовали 4 дамы почти такого же роста, как Клерхен, в необыкновенно роскошных и блестящих нарядах. Мари мигом признала в них прирожденных принцесс. Они нежно обняли Щелкунчика и при этом воскликнули с искренней радостью. «О, принц, дорогой братец!» Щелкунчик совсем растрогался. Он утирал часто набегавшие на глаза слезы, затем взял Мари за руку и торжественно объявил. «Вот мадемуазель Мари Штальбаум, дочь весьма достойного советника медицины и моя спасительница. Не брось она в нужную минуту туфельку, не добудь она мне саблю, вышедшего на пенсию полковника, меня загрыз бы противный мышиный король, и я лежал бы уже в могиле. О, мадемуазель Штальбаум! Может ли сравниться с ней по красоте, достоинству и добродетели Перлипат, несмотря на то, что та прирожденная принцесса? Нет, говорю я, нет». Все дамы воскликнули «нет», и, рыдая, принялись обнимать Мари. «О, благородная спасительница нашего возлюбленного царственного брата! О, несравненная мадемуазель Штальбаум!» Тарарабух! И Мари упала с неимоверной высоты. Вот это был толчок. Но Мари тут же открыла глаза. Она лежала у себя в постельке. Было совсем светло, а около стояла мама и говорила: «Но можно ли так долго спать? Завтрак давно на столе». Мои глубоко уважаемые слушатели, вы, конечно же, уже поняли, что Мари, ошеломленная всеми виденными чудесами, в конце концов заснула в зале Марципанового замка, и что арабчата или пажи, а может быть и сами принцессы, отнесли ее домой и уложили в постельку. «Ах, мамочка, милая мамочка, где только я не побывала этой ночью с молодым господином Дроссельмейером, каких только чудес не насмотрелась!» И она рассказала все почти так же подробно, как только что рассказал я. А мама слушала и удивлялась. Когда Мария кончила, мать сказала: «Тебе, милая Мари, приснился длинный прекрасный сон. Ну, выкинь все это из головы». Мария упрямо твердила, что видела все это не во сне, а наяву. Тогда мать подвела ее к стеклянному шкафу, вынула Щелкунчика, который, как всегда, стоял на второй полке, и сказала: «Ах ты, глупышка! Откуда ты взяла, что деревянная нюрнбергская кукла может говорить и двигаться?» «Но, мамочка», — перебила ее Мари, — «я ведь знаю, что крошка Щелкунчик, молодой господин Дроссельмейер из Нюрнберга, племянник крестного». Тут оба, и папа, и мама, громко расхохотались. «Ах, чуть не плачу», — продолжала Мари, — «теперь ты, папочка, смеешься над моим Щелкунчиком, а он так хорошо отзывался о тебе. Когда мы пришли в Марципановый замок, он представил меня принцессам, своим сестрам, и сказал, что ты весьма достойный советник медицины». Хохот только усилился, и теперь к родителям присоединилась Луиза и даже Фриц. Тогда Мари побежала в другую комнату, быстро достала из своей шкатулочки 7 корон мышиного короля и подала их матери со словами: «Вот, мамочка, посмотри, вот 7 корон мышиного короля, которые прошлой ночью поднес мне в знак своей победы молодой господин Дроссельмейер». Мама с удивлением разглядывала крошечные короны из какого-то незнакомого, очень блестящего металла и такой тонкой работы, что едва ли это могло быть делом рук человеческих. Господин Штальбаум тоже не мог насмотреться на короны. Затем и отец, и мать строго потребовали, чтобы Мари призналась, откуда у нее коронки, но она стояла на своем. Когда отец стал ее журить и даже обозвал лгуньей, она горько зарыдала и стала жалобно приговаривать: «Ах, я бедная, бедная, ну что мне делать?» Но тут вдруг открылась дверь и вошел крестный. «Что случилось? Что случилось?» – спросил он. «Моя крестница Мари плачет и рыдает. Что случилось? Что случилось?» Папа рассказал ему, что случилось, и показал крошечные короны. Старший советник суда, как только увидел их, рассмеялся и воскликнул: «Глупые выдумки, глупые выдумки. Да ведь это же коронки, которые я когда-то носил на цепочке от часов, а потом подарил Марии в день ее рождения, когда ей минуло 2 года. Разве вы забыли?» Ни отец, ни мать не могли этого припомнить. Когда Мария убедилась, что лица у родителей опять стали ласковыми, она подскочила к крестному и воскликнула: «Крестный, ведь ты же все знаешь. Скажи, что мой щелкунчик, твой племянник, молодой господин Дроссельмейер из Нюрнберга, и что он подарил мне эти крошечные короны». Крестный нахмурился и пробормотал: «Глупые выдумки». Тогда отец отвел маленькую Мари в сторону и сказал очень строго: «Послушай, Мари, оставь раз навсегда выдумки и глупые шутки. И если ты еще раз скажешь, что уродец Щелкунчик племянник твоего крестного, я выброшу за окно не только Щелкунчика, но и всех остальных кукол». Теперь бедняжка Мари, разумеется, не смела и заикнуться о том, что переполняло ее сердце. Говорить о своем приключении Мари больше не смела. Но волшебные образы сказочной страны не оставляли ее. Она слышала нежный шелест, ласковые чарующие звуки. Она видела все снова. Как только начинала об этом думать, вместо того, чтобы играть, как бывало раньше, могла часами сидеть смирно и тихо, уйдя в себя. Вот почему все теперь звали ее маленькой мечтательницей. Раз как-то случилось, что крестный чинил часы у Штальбаумов, Мари сидела около стеклянного шкафа и, грезя наяву, глядела на Щелкунчика, и вдруг у нее вырвалось: «Ах, милый господин Дроссельмейер, если бы вы на самом деле жили, я не отвергла бы вас, как принцесса Пирлипат, за то, что из-за меня вы потеряли свою красоту». Советник суда тут же крикнул: «Ну-ну, глупые выдумки». Но в то же мгновение раздался такой грохот и треск, что Мари без чувств свалилась со стула. Когда она очнулась, мать хлопотала около нее и говорила: «Ну можно ли так падать со стула? Такая большая девочка. Из Нюрнберга сейчас приехал племянник господина старшего советника суда. Будь умницей». Она подняла глаза. Крестный снова нацепил свой стеклянный парик, надел желтый сюртучок и довольно улыбался. А за руку он держал, правда, маленького, но очень складного молодого человека, белого и румяного, как кровь с молоком, в великолепном красном шитом золотом кафтане, в туфлях и белых шелковых чулках. К его жабо был приколот прелесть, какой хорошенький букетик, волосы были тщательно завиты и напудрены, а вдоль спины спускалась превосходная коса. Крошечная шпага у него на боку так и сверкала, словно вся усеянная драгоценными камнями. Под мышкой он держал шелковую шляпу. Молодой человек проявил свой приятный нрав и благовоспитанность, подарив Мари целую кучу чудесных игрушек и прежде всего вкусный марципан и куколок взамен тех, что погрыз мышиный король, а фрицу – замечательную саблю. За столом любезный юноша щелкал всей компанией орешки. Самые твердые были ему нипочем. Правой рукой он совал их в рот и щелк. Скорлупа разлеталась на мелкие кусочки. Мари вся зарделась, когда увидела учтивого юношу, а когда после обеда молодой Дроссельмейер предложил ей пройти в гостиную к стеклянному шкафу, она стала пунцовой. «Ступайте, ступайте играть, дети. Только смотрите, не ссорьтесь. Теперь, когда все часы у меня в порядке, я ничего не имею против», — напутствовал их старший советник суда. Как только молодой Дроссельмейер очутился наедине с Мари, он опустился на одно колено и повел такую речь: «О, бесценная мадемуазель Штальбаум! Взгляните, у ваших ног счастливый Дроссельмейер, которому на этом самом месте вы спасли жизнь. Вы изволили вымолвить, что не отвергли бы меня, как гадкая принцесса Пирлипат, если бы из-за вас я стал уродом. тотчас же я перестал быть жалким щелкунчиком и обрел мою былую, не лишенную приятности наружность. О, превосходная мадемуазель Штальбаум, осчастливьте меня вашей достойной рукой. Разделите со мной корону и трон. Будем царствовать вместе в марципановом замке. Мария подняла юношу с колен и тихо сказала: «Милый господин Дроссельмейер, вы кроткий, добросердечный человек. Да к тому же еще царствуете в прекрасной стране, населенной прелестным веселым народцем. Но разве могу я не согласиться, чтобы вы были моим женихом?» И Мари тут же стала невестой Дроссельмейера. Рассказывают, что через год он увез ее в золотой карете, запряженной серебряными лошадьми, что на свадьбе у них плясали 22 тысячи нарядных кукол, сверкающих бриллиантами и жемчугом. А Мари, как говорят, еще и поныне королева в стране, где, если только у тебя есть глаза, ты всюду увидишь сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки, словом, всякие чудеса и диковинки. Вот вам сказка про щелкунчика и мышиного короля.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.